Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, сегодня с большой радостью я приветствую нашего постоянного автора, писательницу Екатерину Игоревну Каликинскую. И в студии мы говорим сегодня еще с нашей одной гостьей. Приветствую Елену Аганову, генерального директора издательской лаборатории «Графо». Из Санкт-Петербурга Елена приехала к нам сегодня с тем, чтобы представить две удивительные книги. Вот они лежат сейчас передо мной, они изданы превосходно. Это невероятно красиво иллюстрированные издания, которые адресованы прежде всего, как я понимаю, нашим юным читателям. Может быть, они будут также чтением для их родителей, бабушек, мам, пап, тети и дяди, и книги эти проиллюстрированы великолепными иллюстрациями художника Марии Чернобровкиной. Издательство «Графо» открывает новую серию, которая называется «Тысяча городов, миллион историй». Ну, я уже сказал Екатерине Игоревне при встрече, что мне сразу обложка напомнила, а напомнила она одной из самых известных в позапрошлом веке изданий, которое также является отчасти научным. Это книга «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» известной писательницы Сельмы Лагерлёв, лауреата Нобелевской премии в области литературы. И именно так было задумано. Это увлекательнейшая книжка Сельмы Лагерлёв, как повесть-сказка, ненавязчиво, если можно так выразиться, знакомящая детей и взрослых с географией родной страны. Здесь же главные герои книги – синицы Московки и филин Мудрик – будут знакомить наших юных и взрослых читателей с географией отдельных городов. Первая книга, которая открывает серию, посвящена рассказам о Санкт-Петербурге. Она называется «Жители Невского проспекта» или «Филин Мудрик и его друзья». Книга написана Таисией Бартовой-Грозовской. Я передаю микрофон Екатерине Игоревне, и мне бы хотелось узнать, как была задумана эта серия, весьма и весьма оригинальная.
Ну, серия была задумана Еленой Агановой и ее коллегами. А я включилась в нее на стадии второй книги, и когда Елена пришла и предложила мне написать книгу о каком-то городе для детей, я сказала, что, конечно, Москва. Ну, потому что я, хотя и не родилась в Москве, но часть детства прошла в Москве, юные годы студенческие, в общем-то, вся жизнь, можно сказать, посвящена Москве, и более дорогого города для меня не существует. Я убедилась в этом, поездив по свету, точно это знаю. И действительно, Сельма Лагерлёв, моя любимейшая писательница, замечательная совершенно, удивительная женщина, отчасти она вдохновила этот замысел. Но нужно сказать, что до того еще была у меня книга, где на разных видах птиц мальчик путешествует вокруг земного шара. Вообще птичья тема, она мне очень близка, вообще птицы, наверное, просто близки, но не только потому, что я биолог. Птица – это свобода, птица – это любознательность, это жизнерадостность, красота, полет. И поэтому я стала думать, какие же птицы могли бы рассказать о Москве. А работая вот ранее в журнале «Наука и жизнь», я встречала такие серьезные научные труды о том, что птицы прекрасно обживают городскую среду. И поэтому я всегда, собственно, следила вот за сообщениями о том, как птицы живут в Москве. А живут они очень разнообразно и, надо сказать, совсем неплохо. Кроме того, я знала, что вот есть такой вид синит Московки. И это меня немножко так восхищало в душе, ну что же это такое, Московки? Вот. Оставалось только придумать, как эти птицы путешествуют, зачем они путешествуют, с какой целью и что с ними происходит. Ну вот поскольку я родилась в день памяти Даниила Московского, и, наверное, поэтому Москва стала для меня таким дорогим, любимым городом, путешествие наше начинается в Даниловом монастыре. Одна героиня, синичка Тинь, прилетает из недальнего Подмосковья, ну, скажем, где-то в районе Сергиев Посад, это потом становится ясно. А другая ее тетушка Тил, завзятая москвичка, и живет она в Даниловом монастыре. тень прилетает не просто так. Она хочет приключений, хочет найти свое место в жизни, как многие люди, наверное, и почти все. И в семье хранится предание, хранятся старинные ключи и легенда о том, что вот эти ключи какой-то замочек, какую-то дверь в Москве открывают, и когда тень откроет эту дверь, она узнает о том, не только о том, где ее место в Москве, вот оно где-то спрятано, ее ждет, но и что она должна делать для столицы, потому что мало жить в столице, нужно что-то делать, чтобы быть там полезным, нужным, незаменимым.
Интрига уже напоминает Алексея Толстого и «Золотой ключик».
Наверное, да. Ну, ключик здесь только как бы такой двигатель истории. И вот, начав путешествие с Данилом монастыря, две синички отправляются. Ну, здесь как бы, можно сказать, две интриги. Одна – поиск ключей, другая – вот отношения между ними, между завзятыми москвичами и как бы начинающими. И это, мне кажется, тоже очень интересный такой аспект, потому что, ну, надо сказать, что и люди тоже в чем-то похожи на птиц, но и московки, они, и в принципе синицы, это действительно такой московский характер, то есть это инициативность, это, может быть, некоторое нахальство, это умение устанавливать быстрые контакты, решать быстро задачи, это характер синиц, но в данном случае московок. А путешествуют они, я старалась, чтобы они путешествовали по таким местам, чтобы разным детям было интересно, это не только храмы, не только монастыри, музеи, ну и, например, библиотеки, мосты Москвы, Московское метро, они узнают историю Московского метро, политехнический музей, кондитерская фабрика. Причем в политехническом музее у нас происходит спор о том, кто же выигрывает соревнования, техника, автомобили, самолеты или же птицы. И нужно сказать, что птицы не проигрывают это соревнование, ну, а попутно узнают историю развития российского автомобилестроения, воздухоплавания. Так что потом еще есть истории возле памятника Шухову, то есть они, это будет интересно и мальчишкам, ну и девочки сейчас тоже интересуются, конечно, историей техники.
Я вас сразу перебью. Я вспомнил разговор недавно с главным редактором издательства «Детская и юношеская книга», это одно из новых издательств, и они делают такую серию «Кем бы я хотел быть?», ну, примерно я говорю. И вот как вам кажется, через сказочный сюжет такое приобщение к серьезным темам, и к темам, в частности, и профессиональной ориентации, и к темам истории, и к темам науки, оно даст больше пользы детям? Или же вот нужно действительно ограничивать себя настоящим, прямо скажем, таким, ну, техническим, скажем, изложением темы для юноши, для ребенка?
Ну, я всегда была убеждена, что сказка – это главный способ восприятия информации детьми, потому что сказка – это игра, и это игра с, можно сказать, неограниченными возможностями, где все возможно, где можно попробовать себя в разных ролях. И в связи с этим вспоминается высказывание Альберта Эйнштейна, который говорил, если вы хотите, чтобы дети ваши были умными, читайте им сказки. А если вам кажется, что они недостаточно умные, значит, вы мало читаете им сказок. И поэтому наши синички, они как раз именно попадают в разные сказочные ситуации, но при этом я, как биолог по первому образованию, конечно, не могла себе позволить написать, что они появляются не там, где они должны быть, так сказать, по законам природы, или делают не то. Поэтому у нас все птицы, с которыми они встречаются, они именно проверены мною информация орнитологической службы Москвы, именно там эти птицы живут, именно похожим образом себя ведут. Ну, а сказка, естественно, тоже присутствует постоянно, потому что, во-первых, они ищут вот эту вот загадочную дверь, и им очень важна вот миссия быть полезными, важными. И у нас все другие птицы тоже приносят какую-то пользу Москве. Например, водят экскурсии по храму Христа Спасителя, по наружной его части. Голуби читают стихи у памятника Пушкину, разыгрывают сцены из «Лукоморья». Соловьи дежурят около консерватории и следят, чтобы там не фальшивили студенты, ну и так далее. В общем, все заняты делом.
Это потрясающе. А как новый ландшафт в Зарядье? Они посещают его? Не встречаются там с маленьким православным ежиком, который постоянно говорит «Слава Богу». Есть еще один сюжет. Я думаю, наши слушатели узнают и его.
Увы, нет. Придется приложение, наверное, для этого специально издавать Елене. Вот. Но я выбрала этот маршрут, в общем, по неким своим любимым местам Москвы, которые вот мне именно дороги и близки. Это музей изобразительных искусств, храм Христа Спасителя, конечно, Кремль и Красная площадь, Китай-город, памятник Ивану Федорову. У меня есть книга об Иване Федорове, о московских печатниках, это тоже дорогое. Для меня место — историческая библиотека, Тургеневская библиотека, Чайный дом на Мясницкой, любимейшее место, Сретенский монастырь, Рождественский монастырь, цирк на Цветном бульваре.
Я удивляюсь, что вы смогли ограничить себя в выборе любимых мест. Действительно, Москва настолько многогранна и разнообразна, что эту сферу невозможно как-то описать или вместить в какую-то книгу, потому что и мест много, и рассказать есть о чем. А как вам кажется, вот какие-то приложения к этой книге, я уже сейчас смотрю на обложку, и они ведь могли бы вполне быть изданы как, я не знаю, сопровождающий какой-то материал для работы на дому, что ли. Я опять же ссылаюсь на опыт одного из издательств, они издают такие как бы тонкие брошюры, где прорабатывают вместе с родителями, уже вместе с преподавателями, прочтенный и усвоенный материал. Ненавязчиво, не, скажем так, сухо, а именно так же в образе сказочного повествования.
Ну, то есть рабочие тетради к учебнику прилагаются. У нас, конечно, совсем не учебник, у нас именно приключенческая книга. Она научная только, так сказать, в самом первом, так сказать, стадии разработки. Идея такая была, и не случайно книгу сопровождают квесты. У нас в нескольких главах, сколько у нас, 8, кажется, квестов, которые представляют собой специальные задания, которые должен выполнить ребенок вместе со своими родителями, читающий книгу, именно пойти, выйти на такой-то станции, повернуться туда-то, найти то-то и так далее, да. И еще у нас есть такая, в общем, в каждой сказке, я считаю, должно быть, это, конечно, не просто, должна быть какая-то своя собственная придумка, так же, как у, ну, например, там, входы в сказку, они придуманы некоторыми великими людьми, там, Льюисом Кэролом, да, потом есть такая Корнелия Фонке, замечательная немецкая сказочница, она придумала тоже вход через зеркало, свой собственный вход в сказочную реальность. У нас придумана почта, птичья почта, которая не просто, это птицы между собой общаются, посылая перышки, на которых они особым образом наносят такие насечки. И вот синичка Тинни, она посылает своему дядюшке Фью, сидящему на большом старом дубе под Сергиев Посадом, посылает заметки такие о том, как и почему называются московские улицы. То есть есть еще такая вот подспудная нить, которая тянется через всю книгу. Это название московских достопримечательностей и их происхождение. Ну, о том, чтобы сделать книгу, внутри которой есть игра и отдельно потом игру, эта мысль у нас с моим дорогим издателем давно, ему, можно сказать, сразу появилось, и бог даст, может быть, так оно и будет, потому что такие возможности в книге заложены.
А я передаю микрофон Елене Агановой, издателю, и первый вопрос, Елена, вот как вы приняли эту идею? Я думаю, что Екатерина Игоревна написала конкретную книгу, а сама идея серии, она возникла у вас, или же это предложенная идея?
Идея серии возникла в нашем издательстве, когда мы прикоснулись с первым материалом Таисии Бартовой Грозовской. Мы увидели начало книги, она была уже написана ей, «Жители Невского проспекта», Филин Мудрик и его друзья. Познакомившись с Филином, пришла идея в голову расширить эту книгу, сделать ее таким полноценным крупным изданием на 15 глав с серьезной исторической информацией, с описанием зданий Невского проспекта. Таисия много материалов предоставляла и продумывала сама. И совместная история получилась. Мы назвали первую книгу, включили ее сразу в серию «Тысяча городов, миллион историй». И эта серия рекомендована уже преподавателями по краеведению как путеводитель, да, непосредственно первая книга, как путеводитель по городу. И преподаватели уже пишут сами какие-то свои материалы для детей по ней, придумывают игры, ставят спектакли в городе Санкт-Петербурге. То есть это все уже происходит на момент сегодняшнего дня. по первой книге. А также мы выпускаем сопроводительные материалы, ну, например, по жителям и по Филину Мудрику. Мы выпустили расписание, блокнотики, рамочки развивающие. Всегда сопровождаем закладками, какими-то такими интересными материалами для детей. Для новой нашей книги о Москве «Ключи от столицы. Или удивительные приключения синиц московок» мы уже выпустили блокноты и календарь и с радостью представили ее нашему читателю.
А что вы можете сказать об авторе Таисии Бартовой-Грозовской? Она тоже имеет отношение к науке?
Таисия Бартова-Грозовская – музеевед, искусствовед. Она была заместителем руководителя Исаакиевского музея и Исаакиевского собора. Вот таким образом относится больше к культуре города нашего. И, конечно, это кладезь информации, материалов. И было очень интересно работать над этим изданием. И сейчас Таисия присоединяется к дальнейшей жизни Филина Мудрика, потому что с этим образом и персонажем ей тяжело расстаться, да, она уже думает над следующей книгой про него. Ну, скажем, не знаю пока, что это будет, но так тайну небольшую приоткрываю, что она будет обязательно.
Прекрасна сама идея, идея, связанная с птицами. Дело в том, что вот эта свобода, действительно, обзор, высота и скорость использования, скажем так, наглядного материала, она, конечно, больше всего сродни птицам. И я вспоминаю еще одну книгу, мало кто о ней слышал, наверное, был такой дореволюционный автор Николай Каразин «С севера на юг» называется «Записки старого журавля». Книга тоже перекликается именно вот с вашей прекрасной серией. Также является очень познавательной, я бы сказал, более философской, наверное, чем географической или познавательной в плане истории города конкретного или же тех мест, которые главные герои посещают. А вообще, тема выбрана очень удачно, на мой взгляд. Хомо и суслик, мышонок Пик, который отправляется с различными миссиями на своем корабле. Да сколько угодно у нас в литературе вот это вот использование сказочных персонажей, но сказочных лишь отчасти, потому что животные живут своей жизнью, и они открывают эту жизнь для детей, для подростков, для взрослых. Есть нечто немножко неутешительное. Это тираж, конечно, 1000 экземпляров, как я сейчас посмотрел, для такого великолепного издания, это всего лишь одна электричка в нашем московском метро. Ну, как можно представить, что такая книга, будучи вот выставлена в том же переходе метро, ее хватит только на один состав? Ну, трудно сегодня говорить, наверное, о больших тиражах, потому что колоссальные расходы и бумага, и оплата автору и художникам, а книги великолепны, я повторю, изданы. Вот первая книга про Филина Мудрика, она иллюстрирована Ольгой Саль. Специально вы нашли иллюстратора для...
Да, особенность каждой книги в нашем в этой серии, да, этих двух книг, это то, что авторы живут в городе, о котором мы пишем. То есть и автор, и художник знают свой город, любят его, и поэтому делятся через, ну, в данном случае художники делятся через иллюстрацию, создают этих замечательных персонажей. Ольга Саль родилась в Петербурге, замечательный художник. Мария Чернобровкина создала уникальные акварельные иллюстрации, и сегодня будет презентация на международной выставке «Нонфикшн». Мария Чернобровкина будет присутствовать, она принесет свои замечательные картины, поделится, и действительно, это колоссальная работа, выполненная ей за 2 месяца. Издание объемное, не только образы удивительных созданий, которые летают над нашим городом, да, и присутствуют рядом с нами, а также архитектурные сооружения, они прописаны с удивительной точностью. И Мария рассказывала нам, как ей приходилось включать воображение, потому как, ну, она же не птичка, она не может взлететь высоко. А нужно видеть с высоты их полета, а фотографий достаточно мало, взлететь тяжело. Ну вот, можно будет полистать эту книгу, увидеть, как это красиво сделано в изданиях.
Елена, это очень интересно. Мне бы хотелось несколько слов, чтобы вы сказали об издательстве «Графо». Уже само название предполагает, что вы много уделяете внимания наглядному материалу, иллюстративному материалу. Или это только название? Давно ли вы родились? А чем вы занимаетесь? И, конечно, это не ваш, наверное, так сказать, первый издательский проект.
Спасибо. Издательство «Графо», мы назвали его так достаточно давно. Это компания, существующая уже 20 лет в этом году на рынке, но не книжной индустрии, а больше рекламы и дизайн. Мы занимались корпоративными проектами, книгами на заказ. И в 2020 году, в год, когда началась жизнь, скажем, приобрела новый виток, мы приняли решение заниматься уже книгами для непосредственно наших читателей. Вот вы спросили по поводу изданий, хочется очень сразу про тираж сказать, я сейчас дальше расскажу про нашу компанию. Да, вот тиражи ограниченным, первым тиражом мы издаем, потому как все-таки, ну, например, в этой книге «Ключи от столицы» или «Удивительные приключения Синицы Москвы», действительно самое главное, чтобы она находилась в самых крупных магазинах города Москвы. Самое сложное – это все-таки сейчас напрямую представить и предложить, и чтобы магазины согласились ее продавать, потому что через посредников мы категорически не хотим. Для нас важнее все-таки сопровождать ее и материалами, и рекламной кампанией, потому что действительно мы на этом, как говорится, давно живем и знаем, как это делать, и посоветуем, и порекомендуем. Действительно, книга, увидевшая свет, у нас была первая, Ника Любек, это «Христианский брак», «Жизнь любви и радости» она по-другому называется, мы ее тоже демонстрируем и продаем, она имеет успех. Далее мы занимаемся еще и печатью такой духовной литературы, как проповеди, например, замечательное издание к 15-летию со дня светлой кончины батюшки протоиерея Василия Ермакова. Мы представили подарочное издание, которое было отмечено издательским советом на фестивале, конкурсе просвещения через книгу. Ну и издаем альбомы. И по православному, да, вот, направлению, и культурные какие-то проекты у нас, их не один, да, молодежными проектами занимаемся. Из детских книг у нас на сей момент сейчас их 4. Одна из них «Замечательная история 33», удивительная история про капельку ищейника, серия «Тысячи городов, миллион историй» и серия «Шел художник по планете». Эта серия также началась с Санкт-Петербурга, она тоже отмечен издательским советом, и дальше мы двигаемся в другие города. Петербург и Москва – это начало.
Самый требовательный читатель – это, конечно же, ребенок, и настоящая литература, она должна быть ориентирована прежде всего на читающих детей. Это не мои слова, вообще дети – это самые взыскательные читатели, и такие читатели, которых очень трудно обмануть. Екатерина Игоревна, как вам кажется, вот получат должный отклик в сердцах сегодняшних детей такие истории?
Ну, я уверена совершенно. Может быть, это нескромно, но я просто вот вспоминаю свою первую книгу о птицах, да, она мне просто очень была дорога, как, ну, некое вот как раз философское, скажем, такое отражение моей личности. И вот эта книга поразительно была нужна детям. То есть вот мы делаем презентации, разработали игру, такие страсти кипят о том, вот все стремятся ответить на вопросы, все стремятся помочь этим птицам. И это очень радует вот меня как человека, как биолога в прошлом, скажем так, радует это, потому что это неравнодушие к судьбе планеты, к своей родной стране, наконец. И вот у нас в книге «Ключи от столицы» такой как бы слоган, как бы постоянно повторяется, который, мне кажется, раскрывает сущность Москвы вообще как столицы, как города: «Соединять, а не расточать». Я думала тоже об этом много, что такого особенного в Москве. Вот мне кажется, самое особенное, драгоценное ее свойство – то, что она объединяет самых разных людей, самые разные города, потоки, желания, векторы каких-то, так сказать, намерений. И не случайно наше путешествие заканчивается в таком месте, я не раскрою, конечно, секрет, где именно, где вот сходятся все эти, которые являются символом вот, объединения России через Москву.
И это прекрасно. Я должен задать последний, наверное, вопрос, потому что наше время подходит к концу. Елена, опять этот вопрос адресован к вам, как к издателю, как человеку, который непосредственно все-таки знает, наверное, читающую публику и примерно ориентируется в этой сфере. Вот мое любимое издательство, ваше питерское «Качели», детское издательство, оно очень много предпочтений отдает классической детской литературе, в том числе дореволюционной, проверенной временем. Недавно они начали большой проект, который, к великому сожалению, был прекращен, как мне они сказали, сами по телефону. Это серия книг Джоан Эйкин «Волчьи хроники». Это уникальное совершенно детское произведение, которое они предполагали издать в 15, по-моему, книгах. Издали только 5. Вот на ваш взгляд, сегодня, когда такие у нас сложности рыночные, технические, говорят о том, что люди мало читают, что, как издателю, вам кажется перспективным в плане донесение до публики вот именно в твердом виде, как книги? Что предпочтут люди сегодня?
Какой непростой вопрос. Вчера беседовала на выставке с одной женщиной, которая, она была восторжена, она была удивлена, насколько действительно много людей, и как люди покупают разные издания, и как много существует новых издательств, о которых неизвестно, и она не знала про них, то есть познакомилась с нами, нашла уставшую, у нее было много пакетов, но тем не менее предложила ей присесть, мы проговорили, и она заинтересовалась одним из наших изданий. У каждого издательства есть такое свое направление, да, и я вот напротив нас находится издательство «Книга», и как раз книга о Нильсе и приключения его с замечательными гусями, да, мы сегодня проговорили в самом начале, у них удивительное издание. Стоит, рекомендую купить эту книгу, я сама ее обязательно приобрету.
Я добавлю, что есть две интерпретации, два различных перевода, и все они по-своему великолепны. Людмилы Брауда и Ианны Ганзен. А если рассматривать воплощение этой книги, то сегодня там, наверное, десятки уже различные, да?
Да, и действительно, вот у них есть замечательная серия своя, и книги великолепные у них. Мы для себя решили так, что мы вот, почему издательскую лабораторию, мы создаем новое, да, того, чего не было на рынке. Мы находим новые какие-то перспективы, работаем с новыми художниками, и новые авторы у нас есть. Следующая книга в этой серии «Тысячи городов, миллион историй», тоже вот так открою маленький секрет, будет издана в скором времени в этом году. Это будет город Уфа, которому в этом году 450 лет. И здесь тоже два новых автора у нас. Вот так мы двигаемся, как в лаборатории печем новые пирожки, создаем новые программы и новые книги, да.
Мы завершаем нашу беседу, такую краткую, но книги остаются, и я скажу вещь такую более серьезную. Я думаю, она явится откровением для наших слушателей. Они остаются уже практически с нами. 1000 экземпляров – это очень маленький тираж. Те, кто нас сегодня услышал, я думаю, что через 2 дня этих книг уже не будет в наличии, поэтому, дорогие слушатели, запишите дату, когда вы услышали эту передачу в эфире, и постарайтесь найти как можно скорее, потому что этих книг просто скоро не будет. А допечатки какие-то возможны, да?
Ну, как только мы поймем, что мы уже готовы, да, конечно, будет допечатываться, потому как первая книга о Петербурге печатается в этом году уже 5-й раз, и там тиражи увеличиваются. Сейчас в Москве книга будет уже представлена во многих храмах, да, в магазинах многих храмов города, в интернет-магазинах, и очень надеемся, что все-таки в магазинах города на центральных улицах вы тоже ее найдете.
Я благодарю вас. У нас в гостях была Екатерина Игоревна Каликинская, наш постоянный автор, писательница, и Елена Аганова, генеральный директор издательства «Графо» из Санкт-Петербурга. Мы говорили о серии «Тысяча городов, миллион историй», и перед нами лежали прекрасные издания Екатерины Каликинской «Ключи от столицы» или «Удивительные приключения синиц московок» и Таисии Бартовой-Грозовской «Жители Невского проспекта» или «Филин Мудрик и его друзья». Две сказочные, невероятно захватывающие истории с играми, приключениями, квестами, как вы уже услышали, в серии «Тысяча городов, миллион историй» издательства «Графо». Спешите, а мы прощаемся с вами. Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо. На всем добром.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Сегодня Святая Церковь совершает предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы. И наш сегодняшний выпуск мы посвящаем воспоминанию событий этого великого праздника. Через полгода после того, как архангел предсказал священнику Захарии, что у него родится сын, тот же архангел Гавриил был послан в Назарет к Пресвятой Деве Марии, жившей в доме Иосифа. Когда вы пойдете в церковь, то повнимательнее посмотрите на образ Благовещения. Этот образ часто помещается на царских вратах. На одной половине врат изображена Пресвятая Дева Мария. Она стоит на коленях пред маленьким аналоем и читает священную книгу. На другой половине изображен ангел в виде юноши с крыльями. У него в руке веточка с цветком. Говорят, что Пресвятая Дева читала книгу пророка Исаии, именно то место, где пророк говорит о рождении Спасителя от Девы. Пренепорочная Мария по смирению своему не считала себя достойной быть матерью Господа. Она думала только про себя. Как бы я желала быть хотя служанкой у этой благословенной Девы, от которой родится Спаситель. И вдруг является архангел и говорит ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты между женами». Увидев ангела, Пресвятая Дева Мария смутилась и подумала: «Что значит такое приветствие? Что это он называет меня благодатной, благословенной?» Ангел сказал: «Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога. Бог особенно возлюбил тебя за твои добродетели. Ты родишь сына и назовешь его Иисусом. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Вот какую радостную благую весть принес Пресвятой Деве Марии ангел. Он сказал ей, что от нее родится Спаситель, Сын Божий, который вечно царствует на небе и который будет царем над всеми верующими, благочестивыми людьми. Удивилась Пресвятая Дева и сказала ангелу: «Как же это будет, когда я не знаю мужа? Как же от меня родится сын, когда я не замужем?» Ангел отвечал: «Дух Святой найдет на тебя, и ты родишь Сына Божия. Я раба Господня, пусть будет со мной, как ты сказал». И отошел от нее ангел. Через несколько времени Иосиф вздумал расстаться с Марией. И вот является ему во сне ангел и говорит: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней от Духа Святого. Родит же сына и назовешь его Иисусом, ибо он спасет людей своих от грехов их. Береги, почитай Марию, от нее родится Спаситель». Имя Иисус значит «Спаситель». Христос – помазанник. Кого помазывали, не помните ли? Царей, пророков и священников. Христос – царь неба и земли. Пророк. Он учил людей и предсказывал будущее. Он и священник. Принес себя в жертву за грехи всех людей. Пострадал и умер на кресте.
Дева Мария во храме. В очах задумчиво глубоких светилось небо красота, и чувств святых и дум высоких в них отражалась чистота. Лампада, словно умирая, мерцала тускло перед ней. Она, как бы не замечая, вся предалась мечте своей. Пророк сказал: «Рожденный девой Господь наш землю посетит, и миру рай, закрытый Евой, своею смертью возвратит. О, как от всех благословенна святая Дева будет та! Душою ангельски блаженна, и непорочна, и чиста. И на служенье ей Мария хотела б жизнь свою отдать. Следы от ног ее святые в немом восторге целовать». Но вдруг, как молния мгновенно, разлился свет во мгле ночной, и перед девою смиренной предстал посланник неземной. и житель области заочной, прекрасный, чистый, непорочный, едва ль небесной красотой равнялся с Девой Пресвятой. И ей сказал он вдохновенно: «Из всех жен мира ты одна, Всевышней волей избрана, превыше всех благословенна. Всесильный дух тебя отныне незримо свыше осенит. Весь мир в тобой рожденном сыне свое спасение узрит. Велик он будет перед Богом, и наречется сын ему. Престол отца в великом многом вручит Бог сыну своему. Он будет вечный царь свободы, и мир избавит от оков, и покорит ему народы его великая любовь. Господне слово непреложно, велик он силою своей, и лишь для Господа возможно, что невозможно у людей». Так перед Девою смиренной речь кончил вестник неземной. «Всегда да будет неизменно Господня воля надо мной», сказала Дева Пресвятая, в груди волнение тая. И, словно молния сверкая, сокрылся ангел от нея.
В начале службы великого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы Святая Церковь воспевает: «Совет Привечный, открывая тебе отроковица, Гавриил предста». Сейчас вы услышите это песнопение. Нашу программу продолжает рассказ неизвестного автора «Наша бабушка». Наша бабушка не могла видеть ничьего страдания. И стоило при ней только ударить какое-либо животное или раздавить насекомое, чтобы попасть надолго в ее немилость. Раз сестра моя, лет 6 девочка, купила себе чижа в клетке. Чиж казался очень веселым. Он чиликал, прыгал. Мы все, и братья, и сестры, и я, радовались на него и любовались на него. Пришла к нам бабушка. Сестра, конечно, сейчас же побежала к ней со своим чижом и собиралась уже вынуть его из клетки, как бабушка остановила ее. Она положила ей руку на голову и, нагнувшись к ней, спросила ласково: «Купила ты птичку для того, конечно, чтобы выпустить ее на волю?» «Зачем?» — спросила с удивлением и даже с испугом сестра, подняв на нее глаза. «Извини, девочка», — сказала бабушка грустным голосом. «Я думала, что ты добренькая и настолько велика, что понимаешь, как дурно, как грешно мучить такое крошечное создание Божие». «Да кто же его мучит?» — спросила обиженно сестра. «Его никто не трогает. У него все есть. И корм, и питье, и посмотрите, какая клеточка! Чудо!» Сестра приподняла клетку к самому лицу бабушки. «Да, у него все есть, кроме того, что ему надо», — сказала бабушка как бы сукаризной. Она не прибавила ни слова, но мы отлично видели, что она недовольна нами. До обеда бабушка сидела с матушкой, а за обедом она говорила с нами, как ни в чем не бывало. После обеда, увидев нас у окна возле клетки, она подошла к нам и стала любоваться на чижа. «Бедненькая пташка», — сказала она. «Думала ли ты несколько дней тому назад, когда летала на свободе, что кончишь жизнь в такой неволе? А детки твои? Кормит ли их отец? Или они все уже померли от голода? А как они ждали тебя? Как высовывали свои головки из гнездышка? Как разевали большие рты и кричали, кричали? Как им было голодно и как холодно ночью? А вот вы во сколько раз больше птички? А что бы вы стали делать, если бы кто-нибудь отнял у вас маму?» Бабушка ушла. Мы молчали. Птичка уже не казалась нам такой забавной. Через полчаса отпертая клетка стояла на открытом окне. Чиж, попрыгивая, приблизился к отпертой дверке и, как бы почуяв свободу, встрепенулся всем телом, огляделся во все стороны, сделал 2-3 прыжка за порог и, как бы не веря своему счастью, остановился, опять оглянулся и, прыгая, вышел на откос подоконника. Сел, зачиликал громко, радостно, вспорхнул и, продолжая чиликать, улетел. «Пусть Господь Бог тебя порадует так же, милая девочка», — сказала бабушка, видевшая всю сцену. Она подошла к сестре и крепко поцеловала ее в голову и в лоб. Сама бабушка считала своей обязанностью откупать на волю птиц. В праздник Благовещения она не только откупала полные клетки птиц, но когда у нее не было денег, она употребляла все свое красноречие, чтобы убедить продавца в беззаконности его торговли. Некоторые отвечали ей грубостью, а иные, подумав, отворяли клетки и, глядя, как маленькие пташки толкали и теснили друг друга у дверки, говорили: «Эк их! Славно люди, а от радости ума лишились!» Прозвучал рассказ «Наша бабушка», который впервые был опубликован на страницах детского дореволюционного журнала «Детский отдых». А теперь давайте попробуем представить, что же действительно чувствует и думает выпущенная на волю птичка. В этом нам поможет Дмитрий Кайгородов. Сейчас вы услышите написанную им птичью сказочку «Опять на воле». Как радостно быстро билось крошечное сердечко маленькой желтовато-зелененькой птички, когда она, описывая в воздухе короткие волнообразные дуги, неслась над обширными полями по направлению к своему родному лесу. Она только что была выпущена доброй рукой из неволи, в которой находилась долее полугода. Еще быстрее и еще радостнее затрепетало крошечное сердечко, когда на горизонте явственно выделилась темная зубчатая полоса. Это он родной, милый еловый лес. Все ближе да ближе. Вот уже ясно можно различать очертания старых лохматых елей, стеной поднимающихся кверху по ту сторону небольшой бурливой речонки. А вот и родная кривулька, старая, вся обросшая мхом, изогнутая ель, на одной из веток которой когда-то помещалось такое чудное теплое гнездышко с мягкой пуховой постелькой. Тюли-тюли вырвалось из переполненной восторгом крошечной грудки чижика, и он стрелой опустился на одну из росших на опушке елей. Тюли-тюлей раздалось в ответ с разных сторон изнутри леса, и не прошло и минуты, как прилетевший чижик был окружен целой компанией своих собратьев, чижей и чижовок, в числе которых оказались и некоторые из его родных и знакомых. «Как? Что? Откуда? Где был? Куда пропал?» — посыпались со всех сторон спросы и расспросы. «Погодите, дайте отдышаться. Как у вас тут хорошо? Как хорош лес, как чист воздух, как славно греет солнышко, как весело бурлит речка. Слетим к ней попить ее свежей водицы. У меня шибко пересохло в горле от быстрого полета». Напившись и, кстати, искупавшись в свежих струях, вся компания снова расселась по веткам елки вокруг новоприбывшего товарища. Когда окончилась чистка перышек и отряхание крылышек, новоприбывший чижик, встряхнув еще раз все свои перышки, уселся поудобнее на ветке и начал свой рассказ. В августе месяце прошлого года, подбирая однажды утром на полянке нашего леса вместе с моими братцами и сестрицами вкусные березовые семечки, в изобилии осыпавшиеся из деревьев во время бурной ночи, я заметил невдалеке, близ лесной опушки, несколько незнакомых мне птичек, подбиравших с земли какие-то крупные семена. Тотчас же со свойственной мне храбростью я подлетел к незнакомцам и увидел множество вкуснейшей конопли, рассыпанной по небольшой очищенной от травы площадке. Недолго думая, я порхнул на площадку и принялся за лакомые зерна. Но едва успел я вышелушить и скушать одно зернышко, и только что собирался тюликнуть своим братцам о драгоценной находке, как меня что-то прихлопнуло, и не успел я опомниться, меня держал уже в своей жесткой руке бородатый человек. Минуту спустя кончики моих крыльев были крепко-накрепко связаны ниткой, как я не сопротивлялся и не старался побольнее ущипнуть руку моего врага. Вслед за тем я был посажен в маленькую низенькую клеточку и всунут в большой грязный мешок. Что происходило далее, хорошенько не припомню. Помню только, как спустя некоторое время та же жесткая рука вытащила меня из тесной клетки и пересадила в другую, более просторную, висевшую у окна среди множества других подобных же клеток, в которых томились такие же несчастные пленники, как и я. Осмотревшись в новом помещении, я увидел в одном уголке клетки баночку с водой, а в другом — ящичек с предательскими конопляными зернами. От конопли я с отвращением отвернулся, но водицы не утерпел, чтобы не испить. Жажда меня сильно томила. Однако голод заставил вскоре помириться и с коноплей. Прошло 3 дня. На 4-й день утром тот же бородатый человек развязал мне крылья. О, как это было приятно! И, посадив снова меня в маленькую клетку, завязал ее в платок и понес куда-то. Тут я опять хорошенько не припомню, что происходило. Помню только, как через несколько времени я очутился в огромной просторной клетке среди многочисленного общества различных птиц. Там были и серьезные снегири, и вертлявые непоседы синицы, пухляк, гренадерка, московка, ополовничек, и красавцы-щеглы, и толстоносый неуклюжий щур, и много разных других певчих печужек. Всего штук около 20. Вся эта компания встретила меня, разумеется, как новичка, недружелюбно. Но я ведь, как вам хорошо известно, не из трусливого десятка. Я живо заставил всю эту пеструю публику относиться ко мне с большим уважением, основательно ущипнув как следует нахальную долгохвостую синицу, вздумавшую было теребить кончик моего хвоста. Впрочем, справедливость требует заметить, что наказанная мною для примера прочим синичка оказалась впоследствии добродушнейшей птичкой. Она вовсе не желала меня обидеть, а хотела, напротив, оказать мне даже услугу — почистить запачканный кончик моего хвоста, чем, как я впоследствии имел случай убедиться, эта птичка очень любит заниматься. Мы с ней потом были даже хорошими друзьями, и она нередко спала рядом со мною на жердочке, прижавшись ко мне и прикрывая меня своей теплой пуховой шубкой. В новом помещении мне и моим товарищам жилось очень и очень недурно. Клетка была обширная, так что было где полетать, порасправить крылышки. Комната, у окна которой помещалась клетка, была большая, воздуха много. По временам к нам весело заглядывало солнышко, а так как в комнате было тепло и на окне стояло много цветов, то в такие дни, несмотря на лежавший во дворе снег, мы задавали иной раз такие концерты, что хоть бы впору и у нас в лесу в мае месяце. Ухаживали за нами прекрасно. Каждое утро и после полудня девушка приносила нам свежий корм и наливала свежей воды в большую плоскую ванну, стоявшую среди клетки. Корм был привкусный. Тут были и конопля, и льняное, репное и разные другие семена, и маковые зернышки, и муравьиные яйца, и тарица, чего хочешь, того и просишь. Все это было перемешано со вкусной тертой морковкой. Да, должно признаться, что кушали мы в большой клетке очень сладко. Кроме того, маленькая милая девочка приносила нам каждый день какие-нибудь лакомства, то мучных червячков, то таракашков, то раскрытые еловые шишки, из-под чешуек которых мы так любили доставать вкусные семечки, то кусочки сахара, то сальца для синичек, то вкусную свежую травку. Девочка сеяла коноплю и другие семена в горшки комнатных цветов, и когда появлялись молодые всходы, срывала их и угощала нас. А уж как мы любили эту маленькую девочку! Чуть бывало просунет она в клетку свою руку с каким-нибудь лакомством, так тотчас кто-нибудь из нас, а то и двое сразу, усядутся к ней на руку. Садились даже и на голову, когда девочка бывало вздумает поднести свое лакомство на просунутой через дверцу клетки головки. Однажды среди зимы она принесла несколько больших еловых веток, разукрасила их ленточками, понавесила на них разных лакомств и поставила к нам в клетку. В первую минуту мы было не сообразили, в чем дело. Многие из нас даже шибко перепугались, когда ветки устанавливались в клетке. Но затем, увидев лакомство, успокоились, начали угощаться и очень весело попрыгивали по зеленым веточкам. Некоторые из нас, в том числе и я, даже ночевали на родных еловых веточках. В тот же день появилась и среди комнаты, в которой стояла наша клетка, большая красивая елка, которую папа и мама нашей девочки великолепно разукрасили и обвешали множество блестящих и разноцветных вещиц. Вечером, когда совсем стемнело, и мы сладко спали уже по своим жердочкам, вдруг стало так светло в комнате, что я невольно проснулся и увидел удивительное зрелище. На разукрашенной елке горело по концам веток множество свечей, и вся она блестела и сверкала. В комнате было светло, как днем. Вдруг раздалась музыка, открылись двери, и в комнату вошла наша милая девочка, такая нарядная и хорошенькая, в своем светлом платьице, какой я ее еще никогда не видал. С ней вошел и ее старший братец, и много других гостей. Разумеется, в нашей клетке никто уже не спал. Даже такие непробудные сони, как Пухляк, Московка, Лазаревка и Гренадерка, и те повыскакивали из своих отдельных кабинетиков, предназначавшихся для гнезд, в которых они всегда ночевали. И так мне стало вдруг весело от этого обильного света, от этой веселой музыки и от нарядной сияющей елки, что я не мог удержаться, чтобы не затюликать. Зачирикали также и другие мои товарищи, Даже вечно серьезный снегирь и тот начал потихоньку насвистывать. Сидевшая же в отдельной клетке на столике пеночка-теньковка, так та уж совсем, должно быть, вообразила себя где-нибудь в саду на майском солнышке и почти в полный голос стала вытинкивать свою смешную песенку. Да, это был удивительный вечер, которого я долго не забуду. Однако, дорогие друзья, может быть, я вам уже надоел своими рассказами? Нет-нет, пожалуйста, продолжай. Расскажи, как же это тебе удалось улететь опять на волю? Извольте. Вот как это было. Прожили мы таким образом в большой клетке всю зиму. Когда же наступила на дворе весна, тогда нас стали выпускать одного за другим на волю. Каждый день по одной или по две птички. Делалось это так. Отец нашей девочки подходил к клетке с маленькой розовой сеточкой в руках, такой, какой дети ловят летом бабочек, только без палки, и, просунув ее в клетке, накрывал того или другого из моих товарищей. Затем брал его в руки и выносил на крыльцо, перед которым росли кусты сирени и много других прекрасных деревьев. Там он передавал птичку в руки нашей девочке, которая с нею ласково прощалась, целовала ее в головку и затем выпускала на волю. Эти подробности я узнал потом, когда очередь дошла и до меня. Вначале же мы очень беспокоились за участь наших товарищей, уносимых из клетки, и страшно боялись и бились каждый раз, когда в дверцу просовывалась рука с розовой сеткой. Впрочем, вскоре мы несколько поуспокоились, так как имели основание предполагать, что с нашими ранее взятыми из клетки товарищами ничего дурного не происходило. Однажды мы увидели двоих из них, через несколько минут после того, как их унесли, весело прыгавшими по веткам росших перед нашими окнами сиреневых кустов. Я был выпущен на волю одним из последних. После меня оставалась в нашей клетке одна только Заверушка. Очутившись на свободе, я в первые минуты совсем было растерялся и долго зря тюликал на молоденькой пихточке, росшей прямо против крыльца, на которую перепорхнул выпущенный из рук девочки. Но затем я начал приходить в себя, вспомнил про наш лес, про вас, дорогих моих друзей, с которыми так давно не видался. Вспомнил, вспорхнул и прямо стрелой пустился сюда, к родному лесу, к дорогим друзьям. И вот я опять с вами. Как хорошо, как весело, как радостно. Ну что вы теперь хорошенького поделываете? Чем занимаетесь? Как чем? Разумеется, вьем гнезда. Ведь, кажется, начался уже май месяц. У черемухи скоро уже раскроются цветы. Или ты, может быть, там, в своей большой клетке, потерял уже и счет времени? Хочешь, давай со мной ведь гнездышко, — шепнула новоприбывшему чижику его соседка, хорошенькая молоденькая чижовочка, с особенным вниманием слушавшая перед тем его рассказ. «У меня есть уже высмотренное местечко на густой елке, славное такое». «А что ж, давай», — шепнул он ей в ответ, и затем радостно воскликнул. «Ах, как хорошо, как весело! Прощайте, дорогие друзья, до свидания!» И счастливая парочка с нежным тюликаньем скрылась в чаще леса. Остальные чижики также разлетелись по своим местам. Вечером, перед закатом солнца, снова все собрались на красивой плакучей березе, росшей среди поляны, и долго оживленно беседовали. Особенно был оживлен и радостен новоприбывший чижик, сидевший рядышком со своей новой подружкой. Они успели свить уже четверть гнездышка. Прозвучала птичья сказочка Дмитрия Кайгородова «Опять на воле». На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до свидания!